Я вас категорически приветствую. Никита, добрый день.
Здравствуйте еще раз.
Давай про вторую часть поговорим.
Ну, значит, в первой части мы поговорили о киберспорте с 93-го года приблизительно по там, 99-й, по 98-й, если быть точным. Закончили мы первым StarCraft'ом о том, насколько это была хорошая игра, чем она была примечательна для киберспорта. Мы поговорили о такой великолепной компании, как id Software, как я выяснил для себя. Значит, и про Blizzard Entertainment рассказали немножечко. Но ни в коем случае нельзя не упомянуть Valve. Значит, курьезный случай из жизни рассказываю. Я, поскольку являюсь киберспортивным комментатором в дисциплине Dota 2, дважды подряд был приглашен Valve и Ice Frog, собственно, главным геймдизайнером Dota 2, на такой крупный турнир, как International, в 2014 году и в 2015 соответственно. Но турнир проходит в Соединенных Штатах, визу так просто не дадут. Значит, Valve, как компания крайне ответственная, помогает людям, с которыми, ну, которых она туда приглашает элементарно. То есть они пишут письмо, такой-то, такой-то, прилетит тогда-то, улетит тогда-то, живет там-то, есть то-то, ничего плохого не везет, мухи не обидят и так далее. Значит, я с заполненной анкетой, с этим письмом именным иду в посольство в Санкт-Петербурге, даю все это офицеру, офицер читает анкету, вдумчиво читает письмо, пауза, Valve, это которые Half-Life написали, что ли, ну, разрядил обстановку, скажем так, я тогда очень сильно волновался, поскольку, ну, для меня, ну, вообще, International, это для любого Dota 2 игрока, комментатора, журналиста, это как вот Вальгалла для викинга, черт побери, потому что, ну, попасть туда – это мечта каждого, да, особенно там где-то что-то поснимать, где-то там покомментировать, это было просто невероятным желанием, и если бы я бы тогда туда не попал, потому что мне не дали бы визу, вполне вероятно, что, ну, во-первых,
сейчас бы мы не разговаривали.
Сейчас бы мы, возможно, бы не разговаривали, да, вполне вероятно, что так бы и получилось. Вот, ну и вот ЦЕР таким образом обстановку разрядил. Но важно то, что Valve действительно написали первый Half-Life в 98-м году, вышла эта игра. Конечно же, игра была хорошая, многим понравилась, опять-таки шутеры тогда были крайне популярны.
Но... По тем временам был зверский прорыв, то есть количество там заскриптованных сценок, гражданин с чемоданом, беготня, там очень круто было.
Ну, в отличие от игр ID Software, сюжет был проработан
так
как
точно,
надо.
Да. Но, скажу честно, как только я дошел до прыжков по каким-то идиотским островкам, я на этом бросил, я вот прыжки в приставках ненавидел, да, вот, и там это было неправильно, а так отличная была вообще.
Ну, постаралась команда Гейба Ньюэлла, конечно, бесспорно, но для киберспорта того времени важен не именно Half-Life, а модификация к первому Half-Life, которая называлась Counter-Strike. Значит, Counter-Strike создали два мапмейкера, люди, которые делали карты для второго Quake, которую мы так вскользь упомянули в прошлом выпуске. Ну и уже в 99-м, если я не ошибаюсь, игра получила свои первые сервера и стала невероятно популярной, просил бы отметить, потому что она являлась бесплатной-то, по сути. То есть, этот принцип распространения игр, так называемый free-to-play, он характерен для большинства продуктов сейчас. И надо сказать, что окупается он как надо. То есть, окупается он при помощи продажи различных косметических вещей, как правило. То есть, ну, нравится тебе этот персонаж в игре, хочешь, чтобы он там красиво выглядел, вот, купи доспех ему за $3, меч за $5, он нам анимацию меняет, вид атаки меняет, хотя, по сути, на баланс этой игры это никаким образом не сказывается, что важно, то есть, насколько бы крутой у тебя меч не был, если ты сам руки не оттуда, ничего ты им не сделаешь.
Как говорится, свистульки и перделки.
Ну да, да, и потом, кстати, вот в будущих частях, говоря о играх free-to-play, именно такой Dota 2 является, ее, собственно, тоже Valve совместно с Ice Frog'ом разработали, там мы наглядно продемонстрируем, как подобный феномен, как распространение косметических вещей за деньги, отображается на призовом фонде турнира и на толщине кошельков разработчиков. Вот, поэтому будет, я думаю, интересно.
А от себя бы добавил еще, то есть я тогда это дело наблюдал, мне она не понравилась, то есть я это, поскольку службу нес, Ну, мне как-то странно. Вот эти игры, которые псевдо-настоящие, они меня все время удивляют. То есть, если это что-то фантастическое, бластеры-шмастеры и монстры, это мне страшно нравится. А вот когда там все принялись орать, там настоящие автоматы, пистолеты, туда я говорю, окститесь, вы что, ёлки-палки, там клавы и мышь, что там настоящее, вы о чем?
Ну, нет, да,
для пацанов это было страшно важно, и вот это один, так сказать, из элементов был, который привлек огромное количество молодежи. Вот,
типа, квейкеры... С недовольством отзывается.
Конечно,
да. Counter-Strike того времени. Вот. Но это, опять-таки, дело-то такое. Ну, Counter-Strike, он был такой сугубо киберспортивный, на мой взгляд, поскольку там команда террористов против команды контртеррористов. Да? То есть, командная игра, в первую очередь, как правило, там... Ну, есть некоторые части Counter-Strike с сюжетом, но это такой же сюжет, как и в третьем Quake. То есть, ну... Совсем не однопользовательская компания, далеко ей до полноценной однопользовательской компании. Значит, позже...
А вот... я, извини, тебя перебью. Да. Поскольку это вот дело начало развиваться, и тогда же наши отправились за кордон. Ты это учитываешь, когда наши первый раз поехали за кордон или нет?
Ну, я рассказываю о некоторых...
Мы уже дошли до третьего квейка или еще
Мы до третьего квейка еще не дошли. Вышел он в 99-м.
Молчу, давай.
Дмитрий Юрьевич, наверное, знает чуть больше об этом, чем я, поэтому с удовольствием бы и сам бы послушал.
А ты... Не забудьте... Еще вопрос. А это они тебя возили, да?
Именно Valve?
Да.
Да, естественно.
То есть они оплачивают
Valve дорогу, проживание? Valve оплачивает абсолютно все. И игрокам, и менеджерам, и всему стафу, который там необходимым для грамотного освещения этого
турнира. И едой кормят?
Даже едой кормят.
Серьезный подход. А сколько народу туда съезжается?
Ну, это надо подумать и посчитать.
Ну, тысячи.
Ну, конкретно посмотреть за турниром... Угу. Ой, дай бог памяти. Ну, на стадионе это было. Сколько там мест, я уже, честно говоря, не помню. Ну, основная часть народа, конечно же, в интернете это все смотрит. То есть, там, в интернете, если я не ошибаюсь, от финала последнего Интернешнала смотрело одновременно 4 миллиона 600 тысяч человек. И это без учета тех людей, которые смотрели в так называемых паб-стомпах. То есть любители компьютерных игр в своих городах организовывают так называемые паб-стомпы. То есть это кинотеатр, на большой экран выводится происходящее на экране, и вот туда приходят, ну сколько в кинотеатр может народу прийти, столько там может, соответственно, находиться. Кто-то у друга смотрит, да, там, допустим, вдвоем.
Цифры очень приличные.
То есть как бы на самом-то деле, ну, это такое номинальное значение, скажем так, 4 миллиона 600 тысяч, в действительности их там больше. Ну, подавляющее число зрителей, я думаю, что это все-таки азиатская публика, но русскоязычное сообщество, оно, как мне кажется, судя по тем цифрам, которые я наблюдал в процессе вообще турниров и наблюдаю до сих пор, оно больше, нежели чем англоязычное, в сумме Западная Европа, Америка. Ну, конкретно для Доты, если говорить о Dota 2, то есть League of Legends, это игра, которая является производной, по сути, от Доты. Ну, Dota 2 является производной от первой Доты, а League of Legends является производной тоже от первой Доты. Вот. Не настолько популярна в СНГ-сегменте.
Не доглядел Blizzard, конечно, не доглядел.
А League of Legends – это не игра Blizzard Entertainment.
Я про то, что Доту надо было себе закупать.
А, в этом смысле.
Протупили.
А там очень серьезные терки-то на самом-то деле между Ice Frog'ом. С чем связано, может быть, немногие понимают, забегая вперед, раз уж мы эту тему затронули, почему, допустим, был такой персонаж в первой доте Skeleton King, король скелетов. Почему сейчас это не Skeleton King, а Wraith King, так называемый? Потому что Skeleton King – это персонаж первой Диабло, король Леорик, который был царь, ну, король скелетов. Впоследствии, в связи с... не очень приятными для его семьи событиями по сюжету игры. Ну вот, что это такое, наш король скелетов, ну-ка верните нам обратно. Ну, я так понимаю, это именно с этим связано. То есть, и опять-таки...
А Рейс это, соответственно, из Толкина, из Властелина колец, это вот эти... Конные эсэсовцы, которые в капюшонах, где лица нет,
но
это вот они.
Что-то у него есть с этим схожее, скажем так. Он...
Название.
С лицом, конечно.
Название
есть, да. Ну, вполне вероятно, да. Ну вот с этим как бы очень много таких моментов связано, что там и названия персонажей меняются там с Некролайт там на Некрофос, допустим. Там. Это все опять-таки связано с авторскими правами, я так понимаю, Blizzard Entertainment. Ну сказать то, что Blizzard не доглядели, ну... В смысле, не доглядели? Ice Frog, который впоследствии, ну, то есть на самом-то деле Dota создал не Ice Frog, опять-таки сбегая вперед, была такая карта Ion of Strife для первого StarCraft еще, это по сути прототип первой Dota, впоследствии первую Dota создали такие люди, как, насколько я осведомлен, Йул и Гуинзу, в честь... В их честь в первой доте были названы артефакты, скажем так, которые можно купить там, да, для своего персонажа. Ну и впоследствии там, с 2005 года распространением и, ну, то есть главным геймдизайнером, по сути, являлся Ice Frog. То есть, ну, это же как Dota карта, ну, по сути, как и Counter-Strike, модификация для какой-то другой игры. Игра была с открытым кодом, человек на ее основе создал нечто свое, ну, вполне верно. Не, ну, может быть, конечно же, Blizzard могли бы привлечь Ice Frog'а, так сказать, к себе.
Должны были.
Должны были. Ну да, скорее всего, должны были. Учитывая то, что как они боролись с популярностью моба-дисциплин, выпуская второй StarCraft, они все свои ресурсы сосредоточили на том, чтобы второй StarCraft был... Ну, то есть, они забросили Warcraft 3, который, кстати говоря... На мой взгляд, даже начинает потихоньку переживать второй StarCraft, хотя намного его старше. Хотя, может, это так сугубо мое мнение, поскольку я за StarCraft вторым не слежу совершенно. Мне как, опять-таки, как Quaker, мне интересен Quake, а не Counter-Strike. Что касается стрелялок, что касается стратегии в реальном времени, мне в первую очередь интересен Warcraft 3, а не StarCraft. Но не говорить о StarCraft, это неправильно в первую очередь, это дилетантство, по сути, потому что первый StarCraft — это неотъемлемая часть киберспорта и чуть ли не одна из самых важных.
Так-так-так, ну и чего, они там вкладывались и во второй StarCraft?
Не понял, в смысле складывались во второй StarCraft?
Вкладывались.
А, вкладывались того, во второй StarCraft. Ну, Blizzard Entertainment чувствовали наступление популярности моба-дисциплин, поэтому им пришлось очень серьезно над вторым StarCraft поработать, над продвижением этой дисциплины, но все-таки моба-игры, вот эти вот Dota 2 и League of Legends, они забрали свое, и на сегодняшний день Dota 2, League of Legends, Counter-Strike Global Offensive — это самые передовые киберспортивные дисциплины. Что значит самые передовые? В них играет самое большое количество людей. По ним самые крупные турниры, которые собирают самые большие деньги.
А значит, там все деньги, ёлы-палы. И то, что вы это профукали, это вообще это такая преступная близорукость. Надо было любые бабки вообще предлагать. Они, кстати, мне подали очень хороший пример. То есть, вот, поскольку все вокруг стремительно меняется, а деятельность наша, как ты понимаешь, крепко связана с интернетом, я, ну, вместе со всеми, естественно, смотрел, как они продают еще не готовый Warcraft 3. И, ну, ты же там предоплата 75%, и потом доплачиваешь, и тебе уже игрушку отдают. Еще ничего не готово. А денег собрали уже 4,3 миллиарда баксов, если я помню. Я съел жменю валидола. Вот как надо-то, ты посмотри. Ну, и люди, поднимающие настолько чудовищные деньги, они по тем временам там одни из самых богатых были. Я не знаю.
Да они и сейчас не самые бедные, если
ну, естественно,
честно.
Да. То есть, туда должны были быть кинуты серьезные финансовые ресурсы. Это все надо было скупать на корню. Вы ж, ну, вы сами себе конкурента организовали фактически. А теперь попробуй назад всех загони. Фига. А теперь делай, не делай, бесполезно.
Ну, рассуждать о том, как следовало бы поступить Blizzard Entertainment и как это было на самом деле на
кухне, виднее,
можно сколько угодно. Да. Вот. Но вполне вероятно, что там все было несколько сложнее, и думаю, что
обычно все бывает строго проще. Есть некий человек, который принимает решение, человек решил не покупать, не надо. Фигня какая-то.
Ну, может быть, было и так.
Вот фигня и вышла боком. Так-так, и что дальше?
Так вот, остановились мы, значит, на Counter-Strike и Half-Life первом. Valve впоследствии, вот как игра появилась, получила свои первые сервера в 99-м году, выкупила права на этот Counter-Strike, как следовало бы, очевидно, поступить в Blizzard Entertainment.
Так точно, глядя, например.
Да. Ну и начало развивать его как киберспортивную дисциплину, и особую популярность Counter-Strike получил с версии 1.6, Counter-Strike 1.6, когда вот в него огромное количество народу играло, и очень долгое время продолжало играть, несмотря на вышедшие части, новые части этой серии, да, там Counter-Strike, там Source выходили, там другие какие-то вещи. Все играли в Counter-Strike 1.6. Вот только потом уже, когда Counter-Strike Global Offensive вышел, да, Valve постарались, и сейчас это вот одна из передовых киберспортивных дисциплин. Значит, важно понимать, что Counter-Strike как стрелялка, как first-person shooter, и Quake как стрелялка, first-person shooter, это игры одного жанра, но они крайне разные. И причесывать их под одну гребенку нельзя ни в коем случае. Quake это, на сегодняшний день, и я думаю, что еще со времен 2007 года, это в первую очередь дуэльная киберспортивная дисциплина. И очень быстрая, очень динамичная. Counter-Strike это более медленная киберспортивная дисциплина, но важно, что она командная. Это тактический шутер. И это не хорошо и не плохо, это просто так есть. Вот. И важно понимать, что эти киберспортивные дисциплины, хоть имеют, скажем так, одну направленность, являются приверженцами одного жанра, но они крайне разные. Да. Берем небольшое отступление и задаем себе вопрос. Возможно, зрители нам подобный вопрос могли бы задать. Как вообще люди в начале 90-х получали информацию о, скажем так, киберспорте, о новостях киберспорта и новостях компьютерной индустрии, если интернет тогда был настолько слабо развит? Отвечаю. Тогда покупали все компьютерные журналы. И что крайне важно, первым компьютерным журналом, в котором появилась колонка о киберспорте, является компьютерный журнал, который называется «Навигатор игрового мира», если я не ошибаюсь. Впоследствии там уже и другие журналы подтянулись, и там везде можно было найти новости о киберспорте. Но, как правило, это вот там из 100 или там более количества страниц, это там максимум одна может быть страница, может быть две, может три. То есть обычно немного. Вот. И я когда, соответственно, молодой был, как это у нас происходило? Друзья мои из моего окружения тоже компьютерными играми увлекались. Я покупал один журнал, одно издание, там два моих товарища, два других журнала. Мы от корки до корки читаем. Все, что там на CD, DVD, дисках, контент весь имеется, все пересматриваем подчистую. Потом меняемся, читаем. Абсолютно то же самое, только вот синонимизированное, как правило. Может, там какие-то, конечно, попадались вещи, о которых не было сказано в других номерах. Было очень интересно, то есть мы увлекались крайне серьезно. Нельзя не отметить труд уважаемого Дмитрия Юрьевича в этой стезе, да, на обзорах которого выросло сегодняшнее поколение, по сути, игроков. Я бы даже так сказал. Ладно.
Были и ресурсы. Был такой сайт киберфайт.ру. Его построил мой друган Дима Кузнецов, такой по кличке Димон. Да. Там было всякое, то есть там все эти турнирные таблицы и прочее, и прочее. Но я туда ходил с опаской, там уже было молодое поколение, мат-перемат в 4 этажа, то есть такой напор интеллекта, что я не справлялся. Но для отдыха можно было заходить. Сейчас не знаю, живой, не живой.
Не знаю, если честно, даже сам, поскольку вот тот сайт, который являлся родным для меня долгое время, GoodGame.ru, о котором я говорил, о Михаиле Мерчуке, который занимается освещением третьего Варкрафта. Сейчас это сайт, который перешел, как мне кажется, сугубо мое мнение, никому его не навязываю, он перешел из тематики киберспортивной больше в тематику летсплеерскую. То есть там в основном популярными стримами являются трансляции, где люди игры проходят, играют, общаются с публикой, а не киберспортивные трансляции, где две профессиональные команды борются и все
рубятся,
это, да. Народ за всем этим наблюдает. Новостей по этой теме. Новости там как раз-таки киберспортивные, то есть большинство, потому что что там еще писать. Но трансляций киберспортивных, к сожалению, очень мало.
А в чем дело? Летсплеи больше смотрят?
Не знаю на самом деле, в чем дело. Дело в том, скорее всего, как опять-таки мне кажется, что сейчас все популярные киберспортивные комментаторы, они принадлежат тем или иным студиям. И ну, профессия киберспортивного комментатора, она сейчас ну, на более таком высоком, более-менее высоком уровне, она оплачивается. Вполне вероятно, что нету желания у сайта таким, ну, как-то держать в штате как, ну, нескольких комментаторов по разным дисциплинам.
А,
вполне
вероятно. Конкуренция крайне. Студии – это что такое?
Ну, значит, на сегодняшний день существует три крайне крупных студии. Значит, каждый из них занимается, ну, то есть, там есть штат сотрудников, да, там есть комментаторы по одной киберспортивной дисциплине, есть по другой. И каждая студия пытается под себя, так сказать, рынок подмять и что, ну, что в данном случае является ну, ну, как, рынком? Рынок турниров, по сути. То есть, задача студии – получить права на эксклюзивную трансляцию того или иного турнира. Чем круче турнир, тем круче команды, тем больше просмотров, очевидно. Вот, поэтому очень серьезная конкуренция. Ну, как, ладно, я не буду врать. Нету на самом деле никакой конкуренции, есть монополия. Вот, но об этом я бы не стал говорить в этом выпуске. Вот, поскольку это вопрос очень тонкий. Вот, но моя студия делает, что может. Я говорил в прошлом выпуске, в самом начале, когда представлялся, что у моей студии есть свой канал на кабельном телевидении. Ну, и я так понимаю, на сегодняшний день основная наша задача – это организация контента на этот телеканал. По сути, это первый киберспортивный канал. Раньше были телеканалы игровые. Я не знаю, что с ними сейчас. Телевизор не смотрю очень давно. Существуют они, не существуют. Иногда щелкаю, не нахожу, по крайней мере.
По-моему, все загнулось. То есть, да, по-моему, тоже. В том формате они... Тогда, когда их делали, телевизор с интернетом еще не дружил, и оно как-то так, знаешь, ну, выглядит, мягко говоря, странно. Зачем мне смотреть бои по телевизору, если я их смотрю вот здесь вот на мониторе? Мне тут удобнее просто.
Ну, посмотрим, что получится. Как, собственно, будут люди работать, так, наверное, такие результаты и будут.
На что же дальше?
Такое мое мнение. Значит, а дальше у нас... Дальше у нас рубеж тысячелетий, и пришли на этом рубеже тысячелетий крупные компании и спонсоры на помощь профессиональным игрокам. Они, собственно, предоставили деньги и таким образом дали второе дыхание киберспорту. То есть киберспорт тогда стремительно развивался, но без помощи этих инвесторов, скорее всего, развитие не было бы таким бурным. Именно в начале 2000-х достаточно часто такой факт происходил, как переход игроков на зарплату. То есть люди за свою профессиональную игру начали получать зарплату. У многих подобный момент, да, вот как формальный момент, это формальный момент перехода от любительской игры к профессиональной деятельности. То есть когда ты за свое хобби начинаешь получать деньги, на это жить, то ты становишься профессионалом. На самом-то деле это, конечно же, ну, чисто формальное понимание, потому что профессионального игрока от непрофессионального отличает много каких мелочей. Это отношение к поражениям, методика тренировок различная. И...
Ну, это ты в частности вдаешься. Собственно говоря, профессия – это то, с чего ты живешь.
Ну, если в первом приближении,
поэтому,
наверное,
да, вот
так
если деньги. А от себя бы добавил, что все это шло в теснейшей связке с разработчиками компьютерного железа. Сперва появились ускорители, там, эти 3DFX, там, Voodoo, Shmoo Voodoo 2. Безумных денег стоило. Первая стоила 220 баксов, вторую я покупал за 350. Это были чудовищные деньги по тем временам. Вот. И, ну, и дальше все NVIDIA и прочие там поперли именно они. Деньги давали на призовые фонды. Нет?
Ну, вполне вероятно, что, ну, да, так и было. Часть турниров, которые организовывались, они организовывались при поддержке вот таких вот крупных спонсоров. Да, что говорить, да даже сегодня на самом деле.
Появились специальные турниры. Мыши, как мышь называлась?
Razer?
Да, Razer, который выдали лучшим игрокам. Мега-ковры, мега-мыши, туда-сюда, вот он играет нашей мышью, это круто.
Сейчас так очень часто происходит, когда игроков, которые, ну, допустим, переходишь ты из одной команды в другую. В одной команде у тебя спонсор Razer, в другой команде у тебя спонсор там Logitech. Да, и тебе с рейзеровских девайсов надо на лоджитековские переходить, поскольку
это не просто, да.
ну, приходится переучаться. Хотя, на самом деле, все так ну, очень тщательно подходят к выбору девайсов, да, которыми нужно играть. В действительности это больше вопрос привычки. Там есть ряд параметров, на мой взгляд, опять-таки, которые должны быть такими, ну, скажем так, действительно серьезными. То есть, там, герцовка у мыши, там, меньше 1000 герц играть не рекомендуется. Вот. А там DPI, вот это вот все, это... То есть эргономика хорошая, 1000 Гц есть, можно играть, как мне кажется. Главное привыкнуть.
На старте мыши были идиотские. Была такая контора Митсуми, по-моему, 2 или 3 бакса мышь стоила, ну что-то там 3 копейки. Она была самая хорошая, правильный железный шарик. Там все время на валике, которые возле шарика, там 2 валика.
Много такие, грязи с камнем.
Наматывалась шерсть, все это защищалось. Соответственно, знакомо, процесс протирка, конечно, спиртом, да. Теперь ничего нет, все ушло. Куда с оптической так?
Конечно, с оптической такой мышки было не потягаться. Ну, вот мы плавно подошли к нашему любимому третьему Quake. Значит,
да.
В 99-м году люди стали свидетелями на Quake-коне, опять-таки 99-го года, люди стали свидетелями первого, по сути, турнира по еще не вышедшей игре. То есть это была Quake 3 Arena. Игра вышла впоследствии. 2 декабря, если я не ошибаюсь... Да, 2 декабря 99 года вышел третий Quake. Ну и сказать то, что эта игра была феноменальной, это ну, просто ничего не сказать. Как мы уже в прошлом выпуске затрагивали эту тему. Кто хотел, чтобы она была быстрой, кто-то хотел, чтобы она была медленной, но в итоге получился очень качественный продукт, как мне кажется.
Кармак над всеми глумился. Все требовали, первое, чтобы была нормальная двустволка. Вот двустволка должна быть как в Думе, потому что еще были живые люди, которые помнили, какая в Думе была двустволка. Кармак цинично добавил одну дробину еще, чтобы была. Ну, вот на крики, где распрыги, сказал, никаких распрыгов вообще не будет. Что это у вас все как кролики скачут? Так не бывает. В общем, нас всеми издевался и все сделал не так, все сделал по-своему.
Но распрыжка, тем не менее, в третьем Quake была все-таки.
И в третьем Quake... Очень вялая.
Ну, она была сложной. Я бы не сказал, что она была вялой, но она была крайне сложна в исполнении. По крайней мере, по сравнению вот с современным Quake, который есть сейчас, Quake Life игра называется, она... Многие говорят, что Quake Life и третий Quake — это одно и то же. Ну, как бы в действительности так оно и есть. Графика крайне похожа, геймплей тоже очень похож. Разница в мелочах. Да, как раз-таки в физике, в движке. Вот именно стрейф, джампинг в Quake Life, он намного проще, нежели чем третий. Там замучаешься научиться хорошо прыгать.
Все, короче, писали петиции сначала вежливо. Потом стали писать целые пьесы, типа суд. Кто же эти гады, кто испоганил нашу любимую игру. Потом был такой австралийский деятель по кличке Хуни. Хуни организовал свое отдельное. То есть, поскольку все просьбы к Кармаку, так сказать, ни во что пошли, они решили построить так называемый промод, то есть professional мод.
Да.
Да. И они его типа построили. Вот он был очень хороший, мы в него все время играли. Я, поскольку сидел в одной комнате, мы трудились там больше года трудились. У меня был последний наш чемпион по квейку такой, Володя Затолокин по кличке Little B, главный наш специалист по Team Fortress был. Вот, мы с ним непрерывно играли. Естественно, Вова меня натренировал там для до нечеловеческих для меня высот, поскольку лет мне много, у меня уже не такие рефлексы, но тем не менее я очень ловко с этим делом справлялся. Вот промод был хороший, но, увы, никуда не пошел.
Да,
без
увы,
поддержки.
Он был не так популярен, к сожалению. Ну, может быть, как раз-таки сказываются вот эти вот особенности массовой культуры. Все-таки киберспорт стал развиваться очень серьезно, и важно было, чтобы он затрагивал как можно больше людей, а большинство любит, когда все попроще.
Да, это ключевое. Это... Особенно, когда приходят новенькие, им сразу все нравится без разговоров, все отлично. Вот то, что было, мы это не видели. Ты чего там с фигней какой-то все старое? Вот, хорошо. И спорить бесполезно.
Это характерно не только для сферы киберспорта и компьютерных игр, вообще для всех сфер деятельности человека, как мне кажется. Вот, значит, третий Quake Ну, можно долго, опять-таки, говорить о третьем Quake. Вообще, я любой шутер, который когда-либо будет выходить, и вообще когда-либо выходил в те времена, я всегда его сравнивал с третьим Quake. Для меня эта игра настолько легендарная, что я столько времени посвятил и третьему Quake, и Quake Live, что вообще любой шутер, который будет выходить, я всегда буду сравнивать с ним. Для меня это эталон шутера, третий Quake. Как, я думаю, и для большого количества людей, которые выросли на этих компьютерных играх, на этих киберспортивных дисциплинах. Ну, значит, 2000 год был ознаменован не только... Ну, по сути, Quake 3 вышел уже в 2000 году, поскольку 2 декабря это, ну, уже конец 99-го. Вот, а конкретно 2000 год, он был ознаменован очень крупным событием, которое длилось впоследствии до 2013-го. Значит, в Южной Корее был организован такой турнир, как World Cyber Games. В 2000 году первый турнир был, значит, Южная Корея вместе с таким спонсором, как Samsung, я думаю, немало
известным. Серьезнейшая контора, да.
Да, они организовали вот этот самый первый World Cyber Games 2000 года. Призовой фонд там был $200,000, и было 4 основных киберспортивных дисциплины. Значит, это были StarCraft Brood War. Да, кстати, в прошлой части я не упомянул о том, что впоследствии, после выхода первого StarCraft,
все знают, да,
вышел StarCraft Brood War, который, ну, чуть-чуть подкорректировал баланс, добавили немножечко новых юнитов, вот, но, конечно же, все играли в StarCraft Brood War, это очевидно, хотя что StarCraft, что StarCraft Brood War, я думаю, что, если я впоследствии буду об этом говорить, возьмите за меня в кавычки, пожалуйста. Значит, StarCraft Brood War – это одиночная дуэльная дисциплина, Age of Empires 2 – The Age of the Kings – это стратегия в реальном времени, о которой мы, ну, по сути, не упомянули, ну, на мой взгляд, она не является настолько легендарной, чтобы вот даже, может, там 3-5 минуток этого выпуска посвящать, но я думаю, что те люди, которые давно знакомы с компьютерными играми, прекрасно знают, что такое серия Age of Empires.
Для меня тогда было удивительно, как она туда вообще попала. Ну да ладно.
Ну, там еще была не менее удивительная игра, это FIFA 2000. Значит... Ну, тоже, по сути, киберспортивная дисциплина.
FIFA. Кто-то это... денег занес, наверное.
Походу. FIFA – это, как несложно догадаться, симулятор футбольный. Он, по сути, до сих пор в него там люди играют. Я знаком с чемпионом, который World Cyber Games выигрывал. Значит, был знаком когда-то, сейчас уже не очень хорошо. Это человек, который работал вместе со мной в такой команде, как Empire, когда-то. Вот. Ну и помимо FIFA, там еще был наш любимый третий Quake. Вот. Значит, по сути, организаторы собрали 4 самых популярных дисциплины киберспортивных на то время, которые могли быть собраны. А самое большое количество железяк в медальном зачете получили корейцы. Вот. Но это на самом деле неудивительно, поскольку киберспорт в Южной Корее начал развиваться намного раньше, нежели чем в странах Западной Европы и странах вот США. Ну, по крайней мере, может, не начал развиваться намного раньше, он еще тогда молодым был, просто интенсивнее намного развивался. Вот наибольшую популярность в Южной Корее получила такая компьютерная игра, киберспортивная дисциплина, как StarCraft Brood War. Более того, скажу, профессиональные игры там транслируются на 2 телеканала, вот, что говорит о том, что Южная Корея, по сути, является столицей киберспортивного мира и остается ей по сей день.
Вот, мне... А кто в Quake 3-то победил?
В Quake 3 тогда победил, вы, наверное, мне подскажете.
Сам не помню. Фаталити, наверное.
Ну, возможно.
Наверное.
Это надо было бы посмотреть, конечно, потому что...
Он был очень ловкий. Вот, к третьему Quake, еще, так сказать, ну-ка, вдогонку. То, что хотел сказать, да, что тогда же случился, по-моему, первый, на моей памяти, первый выезд. Появился Fatality. Fatality был крайне ловок. Ну, это во-первых. А во-вторых, был страшно агрессивен. То есть, он все время на всех нападал, яростно скакал, там все отжирал, ловко стрелял. И вообще, очень интересно смотреть было. У него такой суровый стиль был. Вот. И тут на чемпионат в Швецию отправились наши парни. Все это время, как ты понимаешь, я немножко барыжил дисками. Вот. Отправились наши парни. Я как-то... Наши парни меня не поражали так, как Fatality. Мастерством игры. Был там Рома Полосатый.
Известный персонаж.
Хороший мой знакомый, да. Рома играл не так. Рома был крайне осторожен. Он там это отбегал, подбегал, отбегал, отбегал. То есть, одерживал победы. Но это выглядело не так, как у того же самого фаталити, где там жуткая агрессия была. И такая свирепая беготня. Так вот, когда поехали наши, к моему вообще немыслимому удивлению, продажи дисков выросли в 10-ро сразу. Просто в 10-ро. Я не мог понять, думаю, как же так? Тут такие мега-чемпионы играют. Но они же ловчее, как ты понимаешь, поскольку наши не принимали там участия.
Варились в своем собственном соку,
да,
скажем так.
Да, да, да. А вот... Вот так и обращаю самое пристальное внимание, что с наших тоже можно денег заработать.
Вы
неплохих.
Не поверите, но подобная тенденция сохраняется и по сегодняшний день. Если вы обратите свое внимание на киберспортивные матчи, которые идут сегодня, да, допустим, игра чемпионов мира 2015 года против команды, которая заняла там третье место на чемпионате мира на очень престижном турнире там с призовым фондом в 300 тысяч долларов. А в этот же момент одновременно вот играют ребята из Нави, которые уже давненько чего не выигрывали, если честно. Ну, сейчас у них новый состав, сейчас они тренируются, я надеюсь, что у них все получится. Думаю, что голодные сейчас наша команда до побед, должны они рано или поздно, в общем-то, достичь вершин. По крайней мере, хочется в это верить и надеяться. Играют с какими-нибудь там, ну, мягко говоря, там, тир-2 команды, то есть тир-1 команды. Это самые жесткие такие, да, самые ловкие, как вы говорите, команды и игроки. Тир-2 это уже, ну, чуть послабже. И по количеству зрителей там... Может, в 2, может, в 3 раза больше людей смотрят. А вот все потому, что комьюнити киберспортивное, вот конкретно в такой дисциплине, как Dota 2, у нас крайне большое, да, по сравнению там, с League of Legends. Там, и вот именно подобное явление, оно имеет место быть достаточно часто. Вот если бы у нас не было бы такое любопытное и большое комьюнити, вполне вероятно, что игру двух монстров на самом крупном турнире смотрел бы народу побольше, нежели чем... Вот матч нашей команды против каких-то там. А если там две наших команды играют, то это вообще туши свет. Там же ведь дело не только в том, как люди играют. Есть такое понятие, как медийность человека. То есть, вот есть в футболе медийные, да, личности, ну, игроки, которые, ну, которых все знают там, да. Я за футболом не сильно смотрю. Ну, там, Месси, допустим, какой-нибудь, который всем там, ну, большинству нравится из-за его там, ну, жизни.
Ловкости, да.
Да. А, ну, вот в Dota 2 есть свои медийные личности, которые, ну, допустим, ну, нравятся по тем или иным причинам киберспортивному сообществу, и вот за их командой там хочется наблюдать, хочется смотреть. У человека есть там свои фанаты, много кумиров у команд есть, и вот именно поэтому, собственно, такие явления происходят, как мне кажется. Так вот, поговорили мы о World Cyber Games немножечко, и от себя бы хотел добавить то, что для меня World Cyber Games это всегда был такой аналог Олимпийских игр, поскольку турнир, по сути, являлся международным, да, интернациональным, и вот многие геймеры, многие вот любители, киберспортсмены в то время, они вот сидели холодными вечерами и грезили о том, когда же киберспорт станет официальной олимпийской, да, скажем так, дисциплины. Ну и вот совершенно недавно, в начале 2015 года, организация из всеми нами любимой Южной Кореи, которая называется KESPA, расшифровывается эта аббревиатура как Korea Esport Association, они, значит, продвинули киберспорт в ряд так называемых дисциплин второго уровня, олимпийских дисциплин второго уровня.
Надо,
значит,
же.
Что же такое олимпийская дисциплина второго уровня? Это... та спортивная дисциплина, которую Олимпийский комитет имеет в виду, но по каким-то причинам определенным не добавляет в реестр основных олимпийских дисциплин.
Но уже взял на заметку.
Поэтому это огромная победа для киберспорта, на мой взгляд. Значит, что же необходимо сделать для того, чтобы киберспорт стал частью Олимпийских игр? Позволю себе зачитать небольшую выдержку из правил Международной олимпийской организации. Значит, для того, чтобы быть включенным в программу Олимпийских игр, олимпийский вид спорта должен соответствовать следующим критериям. В программу игр Олимпиады могут быть включены только виды спорта, широко распространенные не менее чем в 75 странах на 4 континентах для мужчин и не менее чем в 40 странах на 3 континентах для женщин. В программу зимних Олимпийских игр могут быть включены только виды спорта, широко распространенные не менее чем в 25 странах на 3 континентах. Ну и все виды спорта включаются в программу Олимпийских игр, а не менее чем за 7 лет до соответствующих Олимпийских игр. После этого никакие изменения не допускаются. Значит, всем этим критериям современный киберспорт соответствует. Вот, поэтому... Ну, в ближайшем будущем ждем. Ну, думаю, что не раньше, чем в 2024 там, году. Вот примерно так.
Ох, не скоро.
Ну, может, еще ничего и не получится, кто же знает. По крайней мере, надеяться следует, как мне кажется. Значит, такой турнир, как World Cyber Games, проводился, к сожалению, лишь вплоть до 2013 года. Мы в прошлом выпуске поговорили о феноменальном... В финале, уж простите за тавтологию или каламбур какой-то своеобразный, между TH30 и Муном. Я приводил это как пример того, что киберспортсмены, ну, связаны со своими киберспортивными дисциплинами, со своими, ну, скажем так, позициями в данной киберспортивной дисциплине. И вот это, по сути, был последний финал World Cyber Games, к сожалению. Значит, что послужило причиной краха World Cyber Games, как мне кажется, это... Финансовый кризис, конечно же, который гулял в то время по миру. Ну и плюс появились конкуренты, турниры, которые были не менее крупными, не менее популярными, представляли не менее интересные киберспортивные дисциплины для сообщества. И таким образом, ну, конкуренция на данном поле очень серьезно увеличилась. Значит, забавный факт, кстати, что... Хоть Южная Корея – это и столица киберспортивного мира, первая страна, в которой киберспорт был официально признан – это Россия. Значит, в 2001 году, 21 июля, был принят указ, который заносил киберспорт, ну, киберспорт относил к ряду официальных видов спорта. Но, к сожалению, данный указ просуществовал всего лишь, ну, действовал всего лишь в течение 5 лет, и... Более того, он никаких привилегий вообще не давал, то есть не облегчал работу там по визовому, может быть, режиму там для игроков, не облегчал там ситуацию с организацией турниров, ну, как, насколько мне известно. Он, по сути, он был бессмысленным, но было приятно ощутить себя частью чего-то большего, скажем так. Значит, затронув тему World Cyber Games, мы просто не имеем права не упомянуть о других крупных лигах, которые, кстати говоря, существуют и сегодня. Одна из самых крупных – это ESL. Расшифровывается аббревиатура как Electronic Sports League. На сегодняшний день это, как я уже успел сказать, самая такая одна из самых крупных лиг. И они проводят огромное количество турниров по различным киберспортивным дисциплинам, абсолютно для всех, начиная от любителей, заканчивая там самыми вот большими такими серьезными профессионалами. С удовольствием смотрю за каждым сезоном ESL по Dota 2, чего, собственно, и вам рекомендую. Освещение у них построено очень качественно. Значит, в рамках всего доклада мы рассматриваем историю киберспорта, скажем так, на плоскости самых легендарных киберспортивных турнирах, да, и самых вот известных и популярных киберспортивных дисциплин. На мой взгляд, самую лучшую игру в жанре first-person shooter для своего времени мы уже указали. Это был Quake, да, Quake 3 Arena. Вот. Но о стратегиях в реальном времени я еще ничего не успел рассказать. Вот конкретно мне кажется, что самой лучшей стратегией в реальном времени являлся третий Warcraft. Ну, мне как Warcraft'еру это кажется. Опять-таки, это сугубо мое мнение. Я думаю, что StarCraft'у мы достаточно почестей отдали в наших... беседах. Ну и, значит, третий Warcraft, это, кстати говоря, не просто стратегия в реальном времени, она серьезно отличается от первого StarCraft'а хотя бы тем, что это стратегия в реальном времени с элементами RPG. То есть там есть возможность нанимать персонажей, так называемых героев, которые обладают своими способностями. У них есть 6 слотов для артефактов различных предметов, которые дают различные характеристики, улучшают способности, там, скорость передвижения, силу атаки, количество здоровья, количество брони и там, так далее, так далее, так далее. То есть это, по сути, ну, RPG-стратегия такая своеобразная. Поэтому ее, наверное, со StarCraft'ом сравнивать не особо было бы корректно. Но, тем не менее, Warcraft 3 – это великая игра, без всякого сомнения. Вышла, значит, Warcraft 3 Reign of Chaos в 2003 году. А дополнение к ней вышло через год, которое называлось Warcraft 3 The Frozen Throne. Именно с этим дополнением, как и со StarCraft была такая же ситуация. То есть первый StarCraft, спустя короткий промежуток времени выходит дополнение, меняющее баланс, добавляющее много чего нового конкретно для данной игры в целом, для, может быть, там для физики вот, внутри этой игры и там, для каких-то других моментов не так уж и много, но для фанатов жанра... Собственно, это большое событие, выход дополнения для твоей любимой игры. Значит, и почему именно Warcraft 3 The Frozen Throne намного вот важнее? Не просто потому, что люди и по сей день в него играют, а не в Reign of Chaos, а потому что баланс все-таки в Reign of Chaos был не настолько хорошо отточен, не настолько хорошо получилось сделать игру с точки зрения баланса Blizzard Entertainment по сравнению, да хотя бы по сравнению с тем же самым первым StarCraft. И вот уже во Frozen Throne там серьезная работа велась, и, ну, многие, конечно, жалуются, если руки не из того места растут, да как этих орков выиграть андедами невозможно, ну, грамотные люди всегда находили способы и становились... Ну, кстати, есть такой момент, что, допустим, там в определенный промежуток времени там чемпионами, как правило, становились игроки за одну расу. Да, и там, ну, люди кричали, вот там имба проклятые, там эти эльфы, невозможно с ними играть и так далее. Ну, все-таки, на мой взгляд, баланс, он так или иначе присутствовал. В третьем Warcraft игра, конечно же, часто изменялась, что-то в нее добавляли, что-то оттуда убирали, но баланс оставался, ну, так. Вообще, достигнуть баланса в таких вариативных играх, даже вот для такой игры, как Warcraft 3, я уже не говорю там про Dota 2 и League of Legends, где там героев там за 110 штук, и достигнуть баланса практически вот нереально. То есть, это как вот представить себе экспоненту, да, которая вот возрастает до определенного значения, и ты что-то поменяешь, она либо выше там идет асимптота, и ты либо что-то, что-то новый какой-то дисбаланс привнес в игру, либо она ниже и никогда ее не достигнет, то есть, ты, по сути, недостаточно что-то убрал. Поэтому это всегда такой вот момент очень тонкий, и, ну, нужно стараться, чтобы вот максимально все-таки точно баланс был соблюден, но этого достигнуть крайне непросто.
Там лучшие математики за такие деньги работают, даже не у них не
всегда
получается.
Ну, это, как правило, значит, зависит от комьюнити, то есть игра испытывается людьми, который, ну, то есть, выходит игра, выходит новый, там, новое дополнение, новый патч, ну, по крайней мере, сейчас подобный метод испытывается с Diablo 3. Вот, не знаю, как там в других. Diablo 3, конечно, ни в коем случае не киберспортивная дисциплина, но тем не менее, я думаю, что подобная вот методика, она характерна для всего практически. Ну, даже вот для Dota 2. То есть, выходит дополнение, сначала оно опробуется в тестовом режиме, и уж ни в коем случае не в профессиональных играх. То есть, это дополнение, оно не сразу вступает в силу. Потом оно там приедается, люди находят косяки какие-то, что-то слишком сильно изменили в лучшую сторону, надо подрезать, что-то, наоборот, стало слишком слабым, надо добавить мощности этому там персонажу или способности. И все это вот так более-менее выравнивается, и впоследствии это выходит, скажем так, в официальный клиент игры, и турниры начинают проводить по вот данным каким-то конкретным обновлениям. Это, кстати, один из достаточно интересных моментов, который связан именно с Дотой, потому что вот, допустим, играешь в эту доту, да, у тебя есть какие-то наработанные стратегии, ты знаешь, какие персонажи сильны сегодня, как с ними обращаться следует, какой стратегии обычно придерживаются те или иные команды. Выходит дополнение глобальное, которое изменяет там половину героев, каких-то вообще убирает, потому что они чрезвычайно сильными становятся, из так называемого Captain's мода, то есть там есть два режима игры. All Pick, это когда ты, ну, по сути, в паблик играх, ну, ты просто заходишь, любительская игра, с другими поиграть, да, это режим All Pick, как правило, самый популярный. Бери кого хочешь. Captain's Mod – это когда два капитана, соответственно, сидят, и они по очереди убирают героев, которые, ну, не позволяют, грубо говоря, другому забрать, и забирают тех, которые интересны именно им в данной ситуации. Да, и какие-то герои вообще из этого Captain's Mod убираются, и ты не можешь их ни выбрать, ни забанить, ничего с ними сделать нельзя, слишком сильные. Вот. И это просто-напросто меняет всю профессиональную доту с ног на голову, вверх тормашками ставит, поскольку, ну, начинают появляться люди, которые быстрее всего адаптировались к данному патчу, и, казалось бы, вот команда там, ну, совершенно второсортная, приезжает на турнир, а представляет огромную угрозу даже для вот самых заядлых, скажем так, чемпионов, которые, по сути, являются фаворитами на данном турнире, а вот берут и выигрывают иногда. Вот там вообще происходит порой черти что в этой доте. Вот, так о чем я? о дополнениях, что вот баланс постоянно меняется, и к киберспортивным дисциплинам это тоже относится. Поэтому изменения, связанные с балансом, они крайне важны в данной ситуации. Значит, успех World Cyber Games не давал покоя не только организаторам, не только создателям, скажем так, крупных киберспортивных проектов, да, но и, в общем-то, организаторам турниров, да. Люди старались организовывать свои, собственно, большие крупные события, и вот сейчас я хотел бы поговорить о таком крупном турнире, который, по сути, и, ну, являлся одним из самых главных конкурентов World Cyber Games. Это ESWC, Electronic Sports World Cup. Первый турнир стартовал в 2003 году. На нем были представлены более, скажем так, каноничные для того времени киберспортивные дисциплины, такие как Counter-Strike 1.6, Warcraft 3 Reign of Chaos, третий Quake, ну и там четвертой дисциплиной был Unreal Tournament. Unreal Tournament, может быть, правильнее будет именно так его называть. Ну, многие говорят то, что Unreal Tournament это главный конкурент Quake, поскольку, ну, то есть это очень похожая игра, то есть тоже и динамика высокая, и различные виды вооружения для разных, скажем так, позиций. Вот, но, на мой взгляд, все-таки Counter-Strike являлся вот более таким опасным соперником для Quake, поскольку игроки переходили из Quake именно в Counter-Strike, в новый. Ну, об этом мы говорили, по-моему, уже или, либо сегодня, либо там в прошлой передаче. Так вот, вернемся к World Cyber Games, World Cyber Games, к ESWC 2003 года. Чем примечателен этот турнир? Так это тем, что, ну, по крайней мере, знаю, что в третьем Quake там первое место заняли еще молодой Антон Синьгов, он же Кулер. А третье место Алексей Нестеров, кажется. Да, Алексей Нестеров, он же Лексер. Значит, выиграли они по 4 и по 2000 долларов, соответственно. Ну, для турнира того времени по Quake это вполне неплохие деньги. Хотя, кстати, подобные призовые и сегодня на крупных турнирах по Quake сохраняются. То есть, особо ситуация не изменилась. Просто тогда это деньги были действительно большими, а сейчас это уже, к сожалению, к счастью, не знаю, как сказать, это уже небольшие деньги, поскольку в тех же самых Dota 2 и League of Legends там просто миллионы долларов. Ну, там командные дисциплины, не дуэльные, но там на одно лицо выходит вполне кругленькая такая сумма по сравнению с тем же самым Quake. Да и турниров по Quake сейчас осталось очень мало. Ну, о Quake я бы поговорил отдельно чуть позже, в следующей передаче, как вариант. Вот, ну, с ESWC, думаю, что тут еще можно было бы такого сказать. Ну, продолжается эта лига и по сей день, насколько я знаю. Вот там различные дисциплины представлены. Ну, все-таки основными сейчас являются турниры, вот, которые организуют сами вот, создатели киберспортивных дисциплин. То есть чемпионат мира, самый крупный турнир по Dota 2, он организуется Valve. Чемпионат мира, который организуется по League of Legends, насколько я знаю, хоть League of Legends не интересуюсь совершенно, это ну, турниры, которые проходят при поддержке Riot. Да, ну и так вот. Даже по тому же самому Quake, самый крупный турнир и единственный крупный LAN-турнир, который остался, это QuakeCon. Вот, да, там тоже, по сути, киберспортивный фестиваль, который организован ID Software.
Я со своей стороны тоже организовал турнир имени Федора Сумкина. Пошел, купил жменю золотых колец, отнес ювелиру. Он мне из них там сделал такое кольцо 21 размера с эльфийской надписью, конечно. Вот. Повесил ее на цепь сантиметров 70, поехал в Москву. Не помню, в каком клубе мы там учредили это дело. Ну, там собралась вся наша, так сказать, тупичковая братва. Мы-то там не бешеные чемпионы. Пришел Рома Полосатый, выиграл кольцо. Вот. На этом закончился наш промот.
Вот если говорить о, значит, киберспорте, который был вот в странах СНГ, да, то, ну, если речь заходит о 90-х годах, там, как правило, ну, в нашей стране было не до игр в те времена по определенным причинам. И игроделы тогда не представляли миру киберспортивных дисциплин, которые ну, конкурировали бы с теми, которые производились там странами Западной Европы, да, и там Соединенных Штатов. Вот. Но зато турниры были крайне популярны. У нас их было огромное количество и совершенно разномастные. Вот. И как раз-таки, раз уж мы плавно так подошли к киберспорту в нашей стране, то хочу отметить, что самым крупным, наверное, и важным турниром в золотую эпоху киберспорта в СНГ, это 2003-2008 год, являлся Asus. Вот, он наряду с отборочными на World Cyber Games и на ESVC проходил 4 раза в год, и это был великолепный шанс для всех молодых игроков, которые еще тогда были, ну, скажем так, не так известны, проявить себя и показать, чего они вообще на самом деле достойны. Вот, значит, стагнация, вот, развитие киберспортивного движения в нашей стране с 2008 года продолжилась там где-то до 2010-го, до момента, вот, по сути, до момента начала эпохи моба-игр, моба-дисциплин. Там уже в 2010-м на первом интернешнале Na'Vi взяли первое место, это знаменитый тогда момент для того времени. Это $1 миллион, ну, на команду. Опять-таки, по тем временам неслыханные деньги.
Неслыханные, да.
Да и на сегодняшний день деньги неслыханные. Просто сейчас там намного больше денег. То есть, за первое место намного больше люди выигрывают. Но, опять-таки, это уже относится больше к современному киберспорту, о сложности которого и нетривиальность я бы поговорил в отдельных, в следующих выпусках. Угу. Вот. Ну, и тут мы уже, можно сказать, подходим потихонечку к концу. Следовало бы упомянуть еще две киберспортивные дисциплины. Значит, прекрасно помню тот момент, когда я уже осознал, что третий Warcraft никогда не будет настолько популярен, насколько он мог бы стать популярным. Значит, в 2007 году Blizzard Entertainment представили вторую часть StarCraft, которая называлась StarCraft Wings of Liberty. Значит, и впоследствии в 2010 году игра вышла. Угу. В чем здесь дело? Учитывая, что, ну, Blizzard чувствовали наступление вот эпохи моба-дисциплин, они всячески пытались удержать свои продукты на плаву, да, вот, которые выходят в ближайшее время. Поэтому все ресурсы, которые им требовались для поддержки, для организации турниров новых, да, для работы над этими играми, они вот бросили их как раз-таки на второй StarCraft. Угу. И вот, по сути, третий Warcraft забыли, первый Warcraft тоже забыли, хотя он отчаянно сопротивлялся, и особенно в странах южных, в Южной Корее был нереально популярен очень долгое время. Очень долгое время. Игра 98-го года, в которую играли так долго, это просто феномен какой-то. Вот, ну и вот так вот, к сожалению, вышло с третьим Warcraft, хотя сейчас ходят такие шутки. Был на недавней трансляции Михаила Мирчука по третьему Warcraft. Это был какой-то турнир, я даже не знаю, ну так просто зашел на goodgame.ru, в списке трансляции увидел, думаю, загляну, посмотрю. И там такой забавный комментарий. Похоже, что третий Warcraft переживает второй StarCraft. Вот такой вот достаточно интересный феномен. Я, поскольку, опять-таки, повторюсь, со вторым StarCraft не связан совершенно, хоть это и может как-то немного по-дилетантски для меня выглядит, но, тем не менее, как есть, я все свои ресурсы стараюсь тратить на изучение своей собственной киберспортивной дисциплины. Вот. Но новостей громких по второму StarCraft что-то давно я не видел. А вот по третьему Warcraft вот люди играют, турниры какие-то проводят. Ну, опять-таки, это турниры, которые организовывают люди, которые готовы свои деньги жертвовать, как я понимаю. Угу. Вот, то же самое касается Quake. Там есть пара лиг, которые до сих пор проводятся при помощи, вот, помощи, опять, тавтологичность такая прокатила. А при помощи как раз-таки вот денежных, материальных средств людей, которые, вот, которым не чужда эта игра, да, такая как Quake, да, и они готовы вот помогать, чтобы она по-прежнему существовала, чтобы турниры проводились, люди смотрели, профессионалы играли. Вот. Но второй StarCraft, конечно же, это киберспортивная дисциплина, которая еще никак не получилось третьему Warcraft, второй StarCraft пережить, это уж точно. Угу. Вот хоть и громких новостей я давно не видел, но, скажем так, к киберспортивным дисциплинам второго уровня, да, которые не так сильно популярны, как другие, все-таки StarCraft можно отнести, в него играют, тем не менее турниры имеются. Причем, ну, неплохие, достаточно крупные. Ну и в завершении нашего сегодняшнего диалога хотел бы я упомянуть, значит, белорусскую организацию, белорусскую компанию Wargaming с их World of Tanks. Как заявили создатели, это игра, которая имеет самый большой бюджет среди проектов, ну, на то время, да, когда она создавалась, 2009 год, она вышла в 2010, 12 августа, и на тот момент это игра, которая обладала самым крупным вот бюджетом, ну и надо сказать, что деньги не были разворованы, вот пошли на дело, поскольку игра вышла, быстро набрала популярность и обзавелась большим количеством фанатов. Более того, на World Cyber Games 2012 года она была представлена как основная киберспортивная дисциплина, и что еще более важно, в финале там победили наши ребята, команда, которая называлась Red Rush, заработали они $28 000. Ну, вполне неплохие деньги. В общем-то, как-то так. получается.
Ну, про это от себя добавлю, что я как-то года 3 назад, наверное, так где-то в 2013 году, наверное, да, меня пригласили на турнир местный наш, World of Tanks. Ну, я пришел. Когда-то давно мы с Берсом ходили на самый первый турнир по квейку, который вообще проводился, где народ приехал весь, как водится, со своими компьютерами. Компьютеры были настолько могучие, что большинство играло на экранах вот со спичечной коробкой. То есть, там все делали меньше, вот как спичечный коробок. Лично я, будучи слепошарым, не видел практически ничего. Они еще там куда-то попадать ухитрялись. Вот. Потом наблюдали всякие разные. В клубах у нас серьезные клубы были такие. Народу много. Ну, а тут вот я пошел на World of Tanks посмотреть. Мать честная. Там вообще зал под рок-концерты. 3 гигантских экрана. 700 человек только там кругами бегает внутри. В общем, все как надо. Все обрело совершенно другие масштабы. Совершенно другой размах. Приятно глазу.
Ну, будем надеяться, что подобная тенденция будет сохраняться.
Да. И всемирный кризис нас не накроет. Хотя бы так, как может. Спасибо. Интересно. Приходи еще. А на сегодня все. До новых встреч.